Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. В эфире программа «Петербург свободы». В последнее время слово «война» стало привычным в лексиконе российских политиков. Вот и недавно бывший президент СССР Михаил Горбачев, призвав мировых лидеров принять резолюцию о запрете развязывания ядерной войны, в своей статье, опубликованной в журнале «Тайм», написал, что заявления политиков и военных звучат все воинственнее, а оборонные доктрины становятся все опаснее. Комментаторы и телеведущие вливаются в этот воинствующий хор, все выглядит так, как будто мир готовится к войне. Конец цитаты. Готовится ли мир и Россия, в частности, к войне? В чем заключается природа войны? Может ли на этой планете когда-нибудь наступить мир? Об этом мы сегодня беседуем с известным петербургским публицистом, писателем Александром Невзоровым. Александр, как вы относитесь к такому явлению, как война? Это патологическое явление или нет?
Это не патологическое явление, это абсолютно характерная, неизбежная, принципиальная особенность человека. Необходимо понимать одну простую вещь, что такое человек. Это животное, проделавшее долгий, тяжелый, мучительный эволюционный путь, в процессе которого, естественно, оно приобрело свойства, которые полагало необходимым для выживания, и никаких других свойств у него нет. Все остальное, что мы обычно маркируем как милосердие, сердце, доброжелательность, симпатия – это все чисто декоративные вещи, которые могут быть, а может не быть. Но в основе человека всегда зоологическое начало, всегда животное, прежде всего, злобное, похотливое, невероятно агрессивное. И мы, если посмотрим, увидим, что, наверное, нет другого вида животных, которые сделали бы внутривидовые убийства обязательной нормой регулировки и выстраивания собственного социума. То есть человек здесь абсолютно вне конкуренции. Конечно, войны будут всегда, потому что уже ясно, что никаких существенных изменений в этой всей природе пятикантропской не может произойти. Этот человек был обычным стайным животным, который занимался падальщичеством, то есть детритофагией, каннибализмом. Даже в те эпохи, когда каннибальство приобрело такой запретный оттенок, когда на него были возложены всякие вето, и то, с какой легкостью человек перешагивал через это вето. Мы помним и блокаду Ленинграда, мы помним и происшествия со сборной Венесуэлы, мы видим на каждом шагу в Малой Азии, на Филиппинах, в Тасмании, мы видим все равно, что при любом удобном случае человек, в общем, возвращается к этому. Надо отдавать себе в этом отчет, трезво просто относиться. Мы придумали про себя какую-то сказку, культура ее придумала, сложила и сделала ее нормы, а на самом деле все гораздо хуже. И то, что в 20 веке мы угробили 60 миллионов, уничтожили людей, еще столько же перенасиловали женщин, столько же сделали калеками и инвалидами, столько же лишили свободы, счастья и права на развитие, это абсолютно естественные человеческие вещи, которые доказывают, что мы не перевоспитываемся, что мы не становимся лучше. И то, что мы сейчас находимся постоянно в недоумении, а что же будет дальше, несмотря на то, что у нас вроде бы там, да, есть 3000 лет истории, которые должны были нас чему-то научить, то есть научить простым вещам, что мир – это лучше, чем война, что университет – это лучше, чем разбрызганные по стенам мозги, да, что дети – это лучше, чем орущие, изнасилованные и зарезанные бабы. То есть, ну, вот такие очевидные вещи должны были бы, наконец, усвоиться. Но они не усваиваются. И мы каждый раз открываем новостную ленту интернета сегодня, в общем, с некоторым холодком, потому что мы не понимаем, когда может начаться опять. А то, что это может начаться опять, уже нет сомнений. Даже если не начнется, но наше вот это постоянное предощущение, понимание того, что сейчас абсолютно реален тот же кошмар, который разрывал человечество в 20 веке, лучшее доказательство того, что природа наша, в общем, весьма... весьма и весьма порочно. Вот то, что я говорю, там, 5 миллионов лет мы были обычным животным. По сравнению с этим периодом, те 200 поколений, которые мы можем насчитать с момента начала фиксированной истории человечества, то есть с того момента, когда была уже введена и изобретена письменность, это, конечно, капля в море. Понятно, что формировались мы тогда.
Александр, если раньше находилось объяснение началу войны, например, территориальный вопрос или колониальный, то что сейчас в эпоху постиндустриального мира, когда скончалась геополитика, может стать оправданием начала войны?
Ну, мы видим, что все равно мир переполнен придурками. Мы видим, что действиями людей руководят не соображения прагматизма, трезвости, корысти и желания комфорта, ими руководят по-прежнему идеи. Вот идеи – это самое мерзкое, что может быть, да? Когда есть фактор идеи, который служит человеку, когда есть фактор некой веры, некой одержимости принципами, то, конечно, эта одержимость принципами приводит, неважно, как она называется, там, не знаю, русский мир или радикальное мусульманство, или она называется, да как угодно, да, мы знаем примеров радикализма очень много, то в любом случае мы можем быть уверены, что там, где есть идеи, там будет война и кровь.
Последние годы, особенно последние 3 года, мы наблюдаем на общем фоне милитаристско-пропагандистской истерии различные меры, предпринимаемые властями, которые иначе как подготовкой к войне не назовешь. Создаются различные мобилизационные планы, законодательно определяется, кто будет управлять в регионах России на случай войны, проверяются и монтируются бомбоубежища, а уж широкомасштабных военных маневров столько проведено не сосчитать. Как вы это можете объяснить? Зачем Россия готовится к войне?
По одной простой причине. Во-первых, это очень выгодно готовиться к войне, потому что это повышает возможность разворовывания госбюджета. Во-вторых, не забывайте, что наличие всякой высшей цели, а война для человека – это одна из высших целей, позволяет списать любую разруху, любое нестроение, любой кошмар. Вообще, любое мессианство, а в России война всегда связана с мессианством, с некой высокой ролью России, да, любое мессианство оправдывает любое свинство и любую глупость. При том, что всем уже ясно, до какой степени это лицемерно. Ведь понятно, что Вторая мировая была достаточно жестокой войной, которая была выиграна исключительно благодаря тому, что было изобретено ядерное оружие. И победителем в этой войне может считаться только тот, кто овладел этим оружием и сумел его применить. Как ни жестоко это звучит, да, роль Советского Союза была колоссальной. Он оттягивал на себя удар и, в общем, служил мясом, давая возможность разработать бомбу, разработать это уникальное оружие. Он выматывал немцев. Действительно, роль колоссальная. Я не знаю, сознательно ли Сталин принес свой народ в качестве мяса, или это были некие, скажем так, стихийные моменты. Но, тем не менее, да. Все с этим более-менее понятно. Но обратите внимание, никто больше никогда не употреблял такого чудовищного лицемерия, никто не называл оккупацию стран Европы освобождением. Освобождение – это значит дать свободу. А что сделали советские войска? Советские войска окружили колючей проволокой, насадили марионеточное правительство, внедрили собственную дичайшую идеологию, отрезали от развития, давили кровавый бунт. Это называется освобождение Европы? Нет, это не называется освобождение Европы. Это, скажем так, тот же самый фашизм, только помягче. На этом простом примере мы видим, насколько России свойственно лицемерить во всем абсолютно. Здесь надо искать корни, наверное, в культуре, я не знаю, да, я не специалист по культуре и не специалист по литературе, но с учетом того, что геном не занимается такими глупостями, как передача социальных свойств, привычек или так называемого менталитета, глупейшее слово, кстати говоря, то, вероятно, надо искать корни в каком-то источнике, излучающем эту идеологию, эти представления. Вот займитесь этим, потому что я, честно говоря, теряюсь, но это и не мое дело. Я как бы рассматриваю сегодняшнюю реальность России, рассматриваю мирно, рассматриваю дружелюбно. у меня не вызывает никакой ни ярости, ни ненависти, ни черносотенцы, ни попы. Ну, потому что я же, в общем, энтомолог, да? Энтомолог, он не может поссориться с жуками, которых он исследует. Он всегда должен к ним относиться доброжелательно и с огромным интересом. Что я и делаю.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о природе войн, о причинах их возникновения, о том, угрожает ли кто-то России и способна ли Россия сама начать войну, мы беседуем с известным петербургским публицистом, писателем Александром Невзоровым. Александр, каждый человек рано или поздно представляет, какое может быть будущее война. А какой вы ее представляете себе? Какие причины ее начала кажутся вам вполне реальными?
Есть ведь известная песня «Хотят ли русские войны», да, и уже всем понятно, что хотят. Что потребность России в войне очень высока, поскольку ее роль в мире, в общем, совсем не так велика, как представляется самим русским. Ее роль в науке, вклад в цивилизацию далеко не так значителен, а чаще всего и незначителен. Всегда эта война ведется преступными в отношении собственного народа методами. Она всегда идет через избыточные, в десятки раз избыточные потери и умение расходовать солдатское мясо безоглядно. Вот, по сути дела, таково происхождение почти всех русских побед. Мы это просто видим на каждом шагу. И я помню то изумление западных французских и английских стратегов в Первую мировую войну, которые были поражены тем, что, оказывается, в русской армии не ведется учета потерь. Вообще не ведется, да? И мы сейчас, когда пытались выяснить, во сколько солдатских трупов обошлась Первая мировая, мы получили, в общем, цифру в 3 миллиона, весьма условную. И имеем право в ней сомневаться, потому что, ну, подсчета нет. И вот эта вот тенденция вести войну только, а причем вот здесь я никому не позволю себя переспорить, потому что я лучше всех знаю тему. Я видел, как Россия ведет войну, я щупал эту войну и был на ней. Я видел, что да, она делается только солдатским мясом, она делается только безоглядным, хамским, бесстыжим расходованием человеческих жизней и не ради каких-то стратегических тонкостей, не ради каких-то высоких целей, а просто потому, что мяса много. Я видел эти впустую убитые жизни, я видел людей, которые погибли даже не за режим, и ни за какую, ни за родину, а по прихоти режима. И я понимаю, что другой тактики, скорее всего, кроме вот этой трупообразующей, у России нет. По крайней мере, в нее поверить очень трудно, в то, что она есть. И не думаю, что следующая новая война может быть сконструирована с российской стороны по какому-то другому принципу. Просто нету традиции. Так воевал Суворов, который бросал своих раненых во время своего альпийского похода, не щадя, не жалея, не считая. Так воевал Кутузов, который спокойно бросал десятки тысяч раненых, отступая с Бородинского поля. Так воевали всегда. Так воевали на Невском пятачке, где зачем-то положили 250 тысяч человек, из них строили, из мерзлых трупов строили контрфорсы, баррикады и защитные сооружения. Мы видим, что это есть основное лицо русской войны. Будем откровенны, мне самому неприятно это говорить. Любая война – не подарок. И кто бы ее ни вел, у каждого этноса есть свои привычки, свои особенности, и у каждого они совершенно омерзительны.
В последнее время, в особенности после каждого крупного террористического акта, стало привычным говорить о войне цивилизаций. Александр, насколько, по вашему мнению, это соответствует действительности?
Нет, нет, это еще не война. Мусульманский мир не настолько силен, чтобы противостоять Европе и цивилизации. Возможно, пройдет 50 лет, им удастся купить много ученых, много технологий, организовать армии. Тогда это будет другой разговор, но пока об этом рано. Мы говорим только о терроризме. И, конечно, это единственное удовольствие, которое они могут себе позволить на этот момент. Но это нормальное следствие любой религиозности, а не бывает религиозности без терроризма. Христианство тоже устраивало террор во всем мире. Кровавое, жестокое, беспощадное и в отношении собственного народа, и в отношении иноверцев, и инославных. Мы видим, что там, где есть идеи, там обязательно есть терроризм.
Владимир Путин неоднократно произносил такую фразу «слабых бьют». Этот своеобразный девиз президента России, как считают многие его биографы, возник в Басковом переулке, где юность Володи прошла в драках с блатными. Не лежит ли этот девиз как определяющая концепция в основе внешней политики России сегодня?
Ну, вы знаете, я думаю, что дворовость Владимира Владимировича сильно преувеличена. Я тоже питерский мальчишка, тоже выросший в абсолютной свободе и в подворотнях улицы Маяковского и Жуковского, и Невского проспекта, в удивительном советском миру, который формировал странных людей. Я думаю, что вот про эту подворотню это такая любимая утка прессы. Нет, Путин здесь как раз то, что он делает, и то, как он это делает, и то, почему он это делает, абсолютно согласуется со всем, ну, скажем так, сколько у нас России, примерно лет 300, да, у нее история с того момента, когда Орда распалась, и у России появилась возможность там спеть пару самостоятельных песен. Ну вот, это очень в духе России, все, что он делает, и это, безусловно, в тренде, в традиции России, и Донбасс, и Сирия. Это все продиктовано как бы некими особенностями, которые заложены в имперских представлениях о собственном присутствии везде, о собственной воле. И я здесь, честно говоря, понимаю, что он просто вышивает по старой имперской канве, делает это, к сожалению, очень тщательно. Но если он принимает идеологию имперства, если он считает, что Россия того образца имеет право на существование и может жить, то ему ничего другого не остается. Другое дело, что эти представления мне представляются глубоко ошибочными и порочными. Но он как бы угодил под влияние огромной идеологической химеры, которая еще и не таких скручивала в бараний рог. Гораздо более могучие интеллектуальные организмы она подчиняла себе и превращала людей в чудовищ. Мы знаем, что такое имперская идея. Я знаю по себе это хорошо, да. Мне повезло, я вылечился, я прошел через это, и я хорошо знаю ее могущество, ее примитивность, ее способность воодушевлять. Я не удивляюсь, что Владимир Владимирович угодил в когти этой идеи. Странно было бы, если бы это было не так.
А почему вы считаете, что это было неизбежным?
Ну, потому что он же... Кто он? Он же юрист, да? То есть человек, который убежден, что творог добывают из вареников. То есть конкретная конструкция мира, понимание, естественно, научных азов ему мало доступно просто в силу того, что он гуманитарий. И гуманитарий всегда очень уязвим. Особенно он уязвим на переломе эпох, когда то, что было запретным, становится возможным. И попав под обаяние этого возможного, ведь все люди того поколения и того времени, им представлялось, что церковь, там какая-то духовность, это что-то прекрасное, и это что-то когда-то потерянное, что нужно вновь обрести. Никто же не понимал, что слово «духовность» – это такой термин, который сумел в себе заключить сразу три понятия – злоба, невежество – и агрессивность. Ни в каком языке три слова в одном не могли бы поместиться, а вот в России появилось такое слово «духовность». Мы теперь знаем, что это такое. Но тогда-то это слово выглядело совершенно другим. Мы же не понимали его природы и не понимали последствий. Мы, как малые дети, не обращали внимания на то, что так называемая православная Святая Русь держалась на множестве законов, уголовных уложений о карающих за малейшее отступление. Мы же не понимали, что механизм духовности заводится не пальчиками ангелов, а рукой городового, что все насквозь жандармское, что все насквозь в этой духовности казенное и безжалостное. Мы же жили абсолютными иллюзиями. Кто-то вылечился от этих иллюзий, а кто-то не смог.
В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня о природе войн, о причинах их возникновения, о том, угрожает ли кто-то России и способна ли Россия сама начать войну, мы беседуем с известным петербургским публицистом, писателем Александром Невзоровым. Вы сказали, что утром начинаете смотреть новости в интернете с холодком в спине, допуская вероятную возможность каких-то глобальных перемен, в том числе войны. Воинствующие адепты так называемой «русской идеи» постоянно говорят о растущей военной угрозе России со стороны чуть ли не всего остального мира. Как, по вашему мнению, действительно ли кто-то может начать против России войну?
Я не думаю, что нам угрожает война. По одной простой причине. Русская армия как не была способна воевать, так она и не способна. И вот эти все пугалки для СМИ со всякими смеющимися искандерами, ну, давайте их и оставим. Пусть они звучат из натруженного рта Киселева, да? Мы не будем этого касаться. Я не думаю, что что-то могло произойти с этой армией, с чеченской поры. Мы видели, как огромную, очень дорогую в содержании миллионную армию вертела Чечня. 3000 дилетантов, которые, собственно говоря, тогда выступили за свою Ичкерию. И они сделали эту армию. Сделали легко. Вот я подозреваю, что ничего принципиально не изменилось. И не только не подозреваю, я вижу позор русской армии в Донбассе. Я в свое время много усилий предпринял для того, чтобы осуществилась Приднестровская республика. Будучи героем этой республики, действительно много сделавшим для нее, я вижу, какое это была бредовая идея. Что в результате мы получили маленькое, убогое, депрессивное государство с пластмассовыми деньгами, с дегенеративным законодательством, отрезанное от развития, от элементарных возможностей, которые должны быть у любого человека. И вот этот сепаратизм, который мне был так любезен, я как бы поставил эксперимент и убедился в том, что лучше в это не играться, потому что в лучшем случае мы на месте Донбасса получим второе Приднестровье, то есть вторую вот такую же страшную, деградирующую и никому не нужную конструкцию, которая обречет за что-то миллионы людей. Мне бы не хотелось, чтобы это повторилось. Поэтому я, скажем так, смотрю за трагедией русской армии в Донбассе, будем называть вещи своими именами, им не удалось. Уж по что? Ну, по что была декоративная картонная армия у украинцев? И то об них сломалась, значит, это имперская русская военная машина. Поэтому я не думаю, что у России есть хотя бы минимальная возможность вести какую-то войну.
Александр, в этом году исполняется 100 лет февральской революции и большевистскому перевороту, которые перетекли в гражданскую войну. Вы не наблюдаете сегодня в России идеологического противостояния, которое тоже может перетечь в гражданскую войну? Идеологическую войну видите сегодня в стране?
А ее нет. Мы можем утешаться чем? Что является самым лучшим известием сегодня для каждого нормального человека? Это известие, что все те пламенные идеологи, все пропагандисты русского мира, все православные национал-фашисты, они все жулики и лицемеры, они мечтают о костюме Бриони и о дача на Канарах, скажем так, им нужна хорошая немецкая машина и возможность прокатиться по автобану. А вот спекуляция всем этим историческим хламом для них сейчас способ заработать, и не более того. И мы же знаем, да, чем заканчиваются споры с оппонентами. Ну, оппонентов нету, да, только все сейчас играют в какую-то смешную, глупейшую игру под названием «Великая Россия». Но никто не верит ни единому слову, ни от своих оппонентов, ни даже в свои собственные слова. А мы здесь просто на стороне здравого смысла. Там, я же не либерал. Если я сейчас воюю за либералов, это же ни о чем не говорит. У меня вообще нет никаких политических взглядов. Я занимаюсь другими делами, а, как я уже говорил, интеллект и убеждения – вещи несовместные.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Мы беседовали с известным петербургским публицистом, писателем Александром Невзоровым. Вел программу Виктор Разумков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.